Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Поскольку я нахожусь в поездке, сегодня я предлагаю вам особенный подкаст. Я надеюсь, что в любом случае он вам понравится и принесет пользу. Этот подкаст был записан в Одессе на радио «Новая жизнь», и он представляет из себя интервью. Вопросы интересные, актуальные. Заодно вы узнаете не только немножко обо мне, но и о нашем служении в церкви через Международную христианскую газету в том числе.
Сегодня в гостях у нас Андреас Пац, пастор из Германии, с которым мы будем проводить интервью. Так что, друзья, подключайтесь и не переключайтесь. Впереди много всего интересного. И он нам расскажет о своей истории, о своем служении. И всем привет, дорогие друзья, кто только к нам присоединился. Сегодня у нас в гостях Андреас Пац. Это пастор из Германии. Помимо того, что он является священнослужителем, он также отличный семьянин, активный блогер и также редактор христианской международной газеты. Хотелось бы с вами поближе сегодня познакомиться. Расскажите своим слушателям о себе.
С чего начать? Родился я в северном Казахстане, в областном центре, который называется Павлодар. 53 года назад, в 66-м году это было. И первые 23 года своей жизни я прожил в этом городе, ну, за минусом разве что 2 лет советской армии, которые я честно отслужил. Ну, тоже была своя особенность, когда я был на областной комиссии в военкомате, я сказал, что я принял крещение и присягу принимать не буду. Тогда это было не само собой разумеющееся. Это было советское время, атеистическое государство. И мне военком сказал: ну, ты понимаешь, что я тебя отправлю служить туда, где, как он сказал, Макар телят не пас. Что ты на это скажешь? На что я ему ответил: ну, если я уже принял решение такое, то я, наверное, рассчитывал на вашу ответную реакцию, которая примерно такое и ожидалась. Меня отправили в стройбат, хотя я был пригоден к строевой службе по состоянию здоровья. Вот, я не принял присягу. И об этом событии, об этой жизни двухлетней в советской армии я сейчас пишу книгу. Так вот, 23 года я прожил, вернувшись из армии, закончил эти 23 года в Павлодаре, был членом церкви и проповедником там свои 23 года. И в 89-м году мы с женой, тогда еще молодая семья, только поженились, переехали в Германию, тогда это было ФРГ и ГДР, мы переехали в Западную Германию, в ФРГ, вот, и последние 30 лет проживаем там. В 94-м году был мой еще один переезд маленький по Германии, мы поселились в маленьком городочке, в котором вообще не было верующих нашего исповедания, вот. Но были наши земляки русскоязычные. И у нас в квартире, буквально на диване, вокруг журнального столика, мы начали новую церковь в маленьком городе. Ну, представьте себе, там 6 тысяч населения. Вот у вас в Одессе 1 миллион, наверное, почти, да?
Ну, да.
А у нас в городе 6 тысяч. Ну, здесь в одной 9-этажке столько живет. Вот, очень маленький город. И мы там среди наших земляков, соотечественников, начали проповедовать. Сейчас эта церковь, у нас свое здание выкуплено, у нас 65 членов, и церковь, слава Господу, растет, у нас есть молодежь. И в следующем году, в 2020 году, мы будем праздновать наше 25-летие. 31 год я счастливо, подчеркиваю, женат. Вот, у нас четверо прекрасных детей, по краям мальчики, посередине две девочки.
И все в церкви?
Все совершеннолетние члены церкви трудятся. А младшенькому нашему 15 лет, вот, но он, слава Богу, благополучный ребенок. Вот, и он в церкви, хотя он не член церкви, естественно, еще. Вот, а все старшие члены церкви несут служение в церкви, как хористы, как сын, как проповедник. Вот. И у нас 6 внуков, мы уже дедушка с бабушкой.
Вау, богатая семья.
Да, у вас. Очень, и дружная.
Это здорово, самое главное.
Да.
Христианская богатая семья. Ну что ж, друзья, мы вроде бы немножко познакомились с Андреасом. Далее мы продолжим. Задавайте свои вопросы, которые вас интересуют. Я думаю, много полезного сегодня мы возьмем для себя. Поэтому оставайтесь с нами и не переключайтесь. Друзья, а мы снова в эфире, и в гостях сегодня у нас Андреас Пац. Как я уже ранее говорила, он основатель и бессменный редактор международной христианской газеты. А международная она именно потому, что она издается в 4 странах мира. Это Россия, Украина, Германия и США. Андреас, вопрос к вам сейчас. Хотелось бы поинтересоваться, как вообще вы пришли к этому служению, к этому призванию? Возможно, это было призванием для вас?
Призванием это было в любом случае. Теперь, через 20 лет, я могу об этом с уверенностью сказать. Вот. Но как оно зародилось, это для меня это во всяком случае интересно. Дело в том, что волей судьбы я стал представителем Европы, в Европе светской газеты московской, которая называется «Совершенно секретно». Это издание, которое изобрел Юлиан Семенов, если кто не знает, я напомню, автор «17 мгновений весны», знаменитый писатель. В 89 году он издал свое издание, назвал его «Совершенно секретно». Я помню то время, за этим изданием в киосках образовывались очереди. То есть, когда его привозили, типография, оно было ежемесячником и остается, то были очереди. В 96 году я пришел в киоск в Германии и понял, что там нет русских газет. И я посмотрел, что люди идут и ищут русские газеты. А на тот момент это был пик приезда русских в Европу и в Германию, в частности. Их было по меньшей мере около 3 миллиона человек, которые читали по-русски. Что я сделал? Я поехал в Москву. И зашел в редакцию «Совершенно секретно» и сказал: «Я хочу печатать вашу газету в Европе». Они сказали: «А почему бы и нет?» Юлиан Семенов в 91 году после инсульта умер, и после него был Артем Боровик, знаменитый в то время журналист, сын тоже журналиста, Генриха Аверьяновича Боровика, который был журналистом при ООН, Организации Объединенных Наций. Так вот, Артем был главным редактором, по сути, владельцем этого издания. И в 96 году я начал печатать газету. Ее разбирают так же, как это было во времена Юлиана Семенова. То есть, как только она попадает в киоски, ее просто сметают. И вот тогда родилась идея. Если люди, светские газеты, читают с таким жаром, почему мне не создать христианскую газету, которую будет также читать по-русски в Европе? И мы подумали, давай мы создадим для себя маленькую газету, для нашего маленького региона Франкфурта на Майне, чуть южнее, где мы живем, и будем хотя бы ее неверующим там раздавать. Но Бог решил иначе. Уже на следующий месяц у нас пришли запросы практически из всех регионов Германии, и у нас тираж начал расти, и объем начал расти, то есть появились авторы.
А можно спросить, какой у вас сейчас тираж?
Сейчас 18 тысяч индивидуальных подписчиков, мы не даем газету бесплатно никому. У нас газета только по индивидуальной подписке, то есть ты выписываешь газету, платишь денежки, голосуешь рублем. И для нас, мы не то, что мы жадные, ну, во-первых, это самоокупаемое издание, но здесь еще есть психологический фактор, что мы понимаем, что если ты дал газету бесплатно, ты не знаешь, она вообще интересна или нет. Это нас, как редакторов, как авторов, держит в тонусе, что газету покупать, значит, она интересна. 18 тысяч подписчиков по всему миру у нас.
Вау.
Да.
Это очень здорово.
Да.
Действительно интересно.
Да. Значит, в 98 году мы начали газету. В 2000 году Мы получили вопрос из США, из Сакраменто. Почему в Германии есть такая газета, в Америке нет? Угу. Мы говорим, ну берите, мы вам дадим ее. Так же, как я печатал совершенно секретно, то есть получал файл, я пошел тем же путем. Мы отдавали файлы, и отдаем файлы в типографию, ее печатают и распространяют. Это было в 2000 году. В 2002 точно такой вопрос поступил из Москвы, от Союза баптистов российского. Они говорят, давайте нам нашу газету. И мы сделали ее совместно с миссионерскими вестями, которые принадлежали Союзу баптистов и принадлежат. И до сих пор они выходят вместе в одном пакете. И еще через год то же самое получилось из Украины. Мы получили контакт хороший. И с 2003 года она печатается в Украине. Таким образом, четыре страны имеют нашу газету. Помимо этого, маленькими тиражами мы рассылаем по другим странам, естественно. Печатается в четырех странах, а рассылается гораздо шире.
Угу. У нас тут был вопрос от гостя. Вопрос к гостю. Расскажите, пожалуйста, о том, как Бог вас лично призвал к служению и как вы это узнали. Друзья, именно сейчас мы этот вопрос и раскрываем, и раскрыли уже почти с Андреасом Пацом. Так что, друзья, следите за эфиром и обязательно задавайте интересующие вас вопросы. И снова здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях Андреас Пац, и мы общаемся на тему призвания и продолжаем общаться. Андреас, расскажите, пожалуйста, о том, как Бог вас призвал именно на ваше служение, то, чем вы занимаетесь сейчас.
Голоса с неба я точно не слышал. Все получилось в стиле Господнем. Он через обстоятельства жизни и слегка располагая, подталкивая, направил на тот путь, который стал для меня благословением, во-первых, и я верю, что исполнил его волю. Коротко начну с предыстории. Дело в том, что выехали мы из Советского Союза на пике такого оживления христианского. Если вы помните, в 88 году было тысячелетие крещения Руси. И это стало причиной для того, Горбачев тогда был, он открыл двери и сказал, празднуйте, празднуйте тысячелетие крещения Руси. Вы должны себе представить, что в атеистическом государстве, в котором всегда и везде говорили, Бога нет, в одночасье сказать, тысячи лет, как Русь крещена, мы, баптисты, использовали этот повод, это натуральный повод для того, чтобы евангелизировать везде. И если кто-то спрашивал, что вы делаете, мы отмечаем тысячелетие крещения Руси. Так вот, этот сигнал, он стал достаточно продолжительным. Что получилось? Мы провели во всех крупных предприятиях. Ну, у нас в городе, к слову, только на одном тракторном заводе 25 тысяч сотрудников работало. И вот в актовом зале этого завода нам дали возможность проповедовать о Христе. Это нонсенс, это что-то новое. Затем в городской библиотеке устроили диспут служителей церкви, тогдашних наших диаконов и пресвитеров, с профессурой нашего института педагогического. То есть свобода началась. И вот после этой бурной деятельности мы приезжаем в Германию, а там нам делать нечего. Представьте себе, я прекрасно помню этот день, когда наступил первый воскресный день нашей жизни в Германии. Мы сели на кухне с женой, попили кофе, я смотрю на нее и говорю, и что теперь, нам некуда идти. Это был натуральный шок. И я сказал, слушай, поехали-ка обратно, там такая движуха, там диспуты, там евангелизация, там концерты христианские, там двери открылись, мы сюда приехали, и нам тут некуда пойти. Это была реальность. Вот. Потом начали ехать наши люди, и мы поняли, что едут очень много людей неверующих. Если в США эмигрировали в основном по признаку там, как беженцы, притеснения за христианство, то в Германию ехали по национальному признаку. И вот из этих немцев многие были абсолютно несведущие в вере, не христиане. их становилось больше, 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 и Господь немножечко, потихонечку стал нас двигать в этом направлении, и мы стали проповедовать этим людям. Отсюда родилась церковь. А поскольку ты занимался этим, то есть здесь где-то безысходность была, что нужно что-то делать. Любой христианин, вы же это знаете, любой христианин, он, по сути, стремится к служению, что-то делать. Мы не говорим, что христианин – это пассивный какой-то человек. Ну, я спасен, вот сложил руки и сижу. Нет. То есть мы изнутри чувствуем всегда призвание что-то делать. Вопрос только что. Да? Или это на работе, просто ты как примером являешься, или тебе Господь дал какой-то другой дар, ты начинаешь его реализовывать. И вот, по сути, это безвыходное положение. Мы начали проповедовать. Таким образом родилась церковь. И волею судьбы такой, или как следствие, я стал пастором. То есть я не планировал там это.
Получается, это первая ваша практика была пасторского служения?
Конечно.
Вау.
Оно выросло само из себя. Да.
Действительно.
Она выросла, из нашей квартиры выросла церковь, в которой я проповедовал, и потом естественным образом, ну, надо пастора нам, к нам приезжали, у нас был чуть старший пастор, вот, и мы, в общем-то, так получилось, что я тоже стал пастором и стал проповедовать, и в этом нашел огромную радость, и, как оказалось, люди меня слушают, оказывается, одно к одному все получилось, и я об этом спокойно совершенно говорю, потому что я понимаю, что если бы Господь не дал мне возможность или какую-то способность проповедовать, то никакие мои там заслуги, обучения ничего бы не значили. Это все от Господа.
Здорово. Может быть, вы какое-то пожелание скажете тем людям, которые сейчас тоже находятся на таком некотором распутье, состоянии, когда вроде бы и Бог призывает, но у тебя не было опыта, и ты не знаешь, как начать и что делать?
Отличный вопрос. Очень интересный. И главное, он актуальный и насущный, этот вопрос. Здравый человек, я же сказал об этом чуть раньше, он не пассивен, он активен. Здравый христианин. И он ищет только вопрос, где. Значит, смотрите, мой взгляд. Первое, увидеть нужду в чем. То есть, если ты обратил внимание на какую-то сферу жизнедеятельности и увидел, что там есть нужда, это первый звоночек, первый сигнал, что Господь, может быть, тебе дает сигнал. Вот в этом направлении, может быть, я тебя благословлю. Другие равнодушны. Послушайте, мало ли там музыки нет там, или там машины сломаны у кого-то. Всем другим абсолютно все равно. А у тебя сердце болит. Почему здесь недостаток? Это первое. Увидеть, где есть нужда. В служении, в проповеди, где угодно. Это первое. Второе, любить это дело. Как я стал редактором? Меня отец приучил читать. Он работал водителем-дальнобойщиком, а на каникулах мы любили с ним ездить в рейсы. Он нас с удовольствием брал, но у нас были каникулы 2-3 недели. Он говорит так: неделю ты читаешь классические книги, литературу, я приезжаю из рейса, ты мне рассказываешь все это. И если мне понравится, ты поедешь со мной в рейс. А мне очень хотелось в рейс с отцом съездить. Так вот, я читал сначала как бы из-под палки, но стимулированным, будучи стимулированным, будущей поездкой. Это чрезвычайно интересно было. Я читал, 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 а потом я обнаружил, что я очень люблю читать. Началось с того, что я любил читать. И лишь потом оказалось, что оно мне очень нужно, очень пригодилось, этот опыт. Ну, у нас как в университете, у нас профессура же заставляла начитать материал, да? То есть нужно было начитать. Получилось так, что меня приучили к чтению, и потом это все пригодилось в моей редакторской работе. Каким-то образом, если человек внимательный к жизни, к Божьим сигналам, к обстоятельствам, в которые он попадает. Значит, любить это дело. Это второй пункт. Первое – увидеть нужду. Второе – полюбить это дело, если ты любишь. Третье – попробуй. Попробуй и посмотри на реакцию, на результаты и на реакцию окружающих людей. Если ты почувствуешь, ага, у тебя получается. Если ты в окружении своем увидел людей, которые похлопали по плечу и сказали: здорово, у тебя это твое, то это есть ответ на твой вопрос, как, в каком служении двигаться, где твое призвание.
Угу.
Если же что-то из этих вещей не сходится, да, или у тебя мало образования, ладно. Но если ну, нет призвания у человека, ну если я не музыкант, допустим, хотя я музыкант, но если я не музыкант, ну какое бы образование там, если слон потоптался по ушам, ты не будешь в повороте никогда. Да. Но если у тебя есть задатки, окружающие это увидят, особенно, может быть, служители, если это касается служения в церкви.
Угу.
Скажут, слушай, у тебя получается. Да? И вот эти вот моменты, увидеть нужду, полюбить это дело или уже любить, попробовать и посмотреть на результаты и на мнение окружающих, уважаемых тобой людей. И уже по этим основаниям ты можешь понять, твое это призвание.
Угу. Получается, без всех этих критериев нельзя понять, это твое или же нет.
Ну, пока не попробуешь, точно не поймешь. Естественно, нужно попробовать.
Но есть варианты, когда ты пробуешь, ты делаешь, ты видишь, что тебя Бог призывает, но как слон по ушам потоптался... У тебя нет вот этого внутри, но многие люди и проповедуют без, бывает, какого-то особого...
Энтузиазма?
Не энтузиазма даже, а какого-то таланта, но они проповедуют, и действительно людей касается слова.
Ну, проповедь все-таки это особая, специфическая сфера. Я связываю проповедь неизменно со сверхъестественными силами, где Господь дает проповеднику и слова, и харизму нужную, и вот именно дух, да, проповедует дух. Здесь, конечно, есть очень образованные христиане, которые никогда не будут нормально проповедовать, хотя они теорию знают на 5 с плюсом, потому что вот чего-то им не хватает. И наоборот, есть люди, которые, может быть, не имеют такого образования, но которых коснулся Бог, и именно их проповедь касается людей. Здесь сложный вопрос, потому что здесь замешан Бог, здесь замешано сверхъестественное. Да? Как кто-то сказал, что «Титаник» строили профессионалы, а «Ковчег» строил любитель.
Да.
Ну, такое дело. Но образование, кстати, и повышение квалификации никогда не будет лишним. Это только плюс огромный. Если ты подвязаешься в каком-то служении, постарайся улучшать свои знания, свое мастерство. И это не вопрос месяца или двух, это всей жизни дело.
Безусловно, мы на радио как раз это и проповедуем, и в ближайшее предыдущее интервью у нас было на тему образования не только христианского, но и в принципе это очень важно. И сама Библия нас призывает к тому, что мы были прилежны в своей работе, а в других переводах это слово транслируется как «профессионалом». Мы должны быть профессионалом и достигать этого профессионализма. Друзья, оставайтесь с нами и не переключайтесь. У нас много всего интересного и слово от Бога для каждого. Всем привет, дорогие друзья! Мы снова в эфире, и у нас в гостях Андреас Пац. Друзья, мы видим все ваши сообщения, мы читаем. Спасибо за вашу активность, за то, что вы нас слушаете и интересуетесь. А мы далее продолжим разговор о ваших призваниях, и одно из них — это авторство. Расскажите, пожалуйста, о вашей книге «Искренне ваш». Что она из себя представляет и с какой целью вы ее написали?
Эту книгу я написал специально, потому что это сборник все-таки интервью. А за 20 лет существования газеты, естественно, в любом периодическом издании, нормальном, интересном, присутствует рубрика «Интервью». Я попробовал как-то, и я понял, что это то, что я особенно люблю. Кстати, первым человеком, у которого я взял интервью, был Николай Александрович Водневский, и известный публицист, христианский поэт и писатель, и проповедник, который был в свое время и редактором. Известная газета была «Наши дни», и «Свет на Востоке» издает до сих пор журнал «Вера и жизнь». Так вот, и название, и сам журнал – это все изобретение Николая Александровича Водневского. Он старый эмигрант, в США, в Сакраменто жил. И я полетел к нему, в Сакраменто, и первое мое интервью было с ним. И мне это настолько понравилось, я понял, что мне очень интересно беседовать с людьми, раскрывать их хорошие стороны, положительные, чтобы они могли поделиться опытом. И за 20 лет, ну тогда это было еще не 20 лет, это было 12 лет. За 12 лет существования газеты накопилось несколько интересных интервью. Я, конечно, сделал больше, но я посчитал, что в книгу уж должны войти лучшие. И получилось так, что в эту книгу вошли 25, на мой взгляд, лучших моих интервью, которые были сопровождаемы фотографиями, описаниями людей, с которыми, в каких условиях это интервью было взято. Это всегда интересно. И я, опять же, от Господа, видимо, идея. Ну почему? Мне было жалко, что, ну, газета, она, ну, прочитана, кто-то выбросил ее даже, да? А все-таки интервью – это какая-то веха, это для человека важно, это, в конце концов, это интересно для читателя. Поэтому я думаю, жалко, если в газету кто-то выбросит, а вот книгу так просто не выбросишь. Плюс ко всему, в книге можно напечатать цветные фотографии. И я собрал, сделал два вкладыша цветных в эту книгу. И я не ожидал, насколько она будет востребована. То есть она 3000 экземпляров продались буквально за пару месяцев. То есть она ушла, как говорится, в народ. И мне очень радостно, что такая книга есть.
Здорово, действительно. Я думаю, это будет полезно для каждого, кто берет интервью, особенно в христианской сфере, но также и для любителей пообщаться. А у нас уже в чате вопрос. Андреас, можете ли вы рассказать, как началось ваше служение в Международной христианской газете? Интересно услышать ваш опыт, с чего начинаются великие миссии и служения.
С идеи. Это первое. Идея должна быть, она не должна быть скороспелой. То есть я сегодня придумал чего-то или посетил меня идея, а завтра я уже начал.
Нет. То есть должно созреть.
Конечно. Да, да. Я уже предварительно рассказал, что послужило толчком созданию христианской газеты, но мы думали добрых 10 месяцев, с чего начать и как. Одно дело учредить газету, ну учредил, дальше что? Кого ты печатать будешь, с того начнем, да? То есть где их брать? И удивительным образом, когда мы пошли этим путем, Господь удивительным образом знакомил нас с такими людьми, которые были писателями. Они были, ну, под скатерть писали. А тут появилось издание, они начали отдавать нам наши статьи, они оказались хорошими. Но я расскажу особенный случай. Здесь без Бога никак. Все, что касается нашего служения, ну, никак без Бога. Как я познакомился с представителем, журналистом в Украине здесь. Слушайте внимательно. Вообще, этот журналист – это бомза такой. Он окончил советское время, в то такое советское, коммунистическое, факультет журналистики МГУ, Московского государственного университета.
Знаем такой.
Да. Он окончил его и проработал в коммунистическом издании до своего покаяния несколько лет. Это был высочайший профессионал своего дела. И вот он мне по имейлу, тогда только начинался имейл, по имейлу приходит от него статья. Я открываю, и я понимаю, что это профи писал. То есть, ну, редактор сразу, он открывает, он видит текст, да? Я открываю и вижу, что это, ну, супер статья. Я ему пишу, берем. Ну, ладно, он как бы ничего не ответил. Через месяц присылает следующую статью. Павел Гараджа. Ну, там полстатьи. Я ему пишу, Павел Васильевич, а где вторая половина? Он говорит, денег стоит. Таким образом, да. Но это была шутка все на самом деле. Он хотел привлечь к себе внимание, но вот такая игра слов, да, она привела к тому, что с помощью этого человека мы открыли представительство в Украине. И уже сколько лет она здесь идет, благодаря вот такому контакту со статьи и с этой шутки. Дай денег, я тебе вторую часть пришлю. Он говорит, мне самому было интересно, как ты среагируешь на мою писанину, как он сказал. Но это привело к такому успешному сотрудничеству. Сейчас ему уже за 70, но это высочайший профессионал, христианин, который является очень огромным моим помощником.
Действительно, Господь ведет. Это удивительно слышать такие истории. Большое ободрение, думаю, для всех нас, как слушателей. У нас еще один вопрос. Как вы выбираете материалы для вашего издания, основываясь на каких критериях?
Это опять же вопрос призвания. Если человек-журналист в натуре, по своей сути, у журналиста именно у него и ни у кого другого имеется способность во всей рутине жизни, в которой нас окружает, выхватить, увидеть то, что а. будет интересно ему самому, и б. интересно его читателям. Поэтому просто живи и просто смотри вокруг, будь наблюдательным, и если какое-то событие или пример, или случай, или разговор с кем-то привлекло твое внимание и настолько тебя заинтересовало, что ты в состоянии это красиво написать, я говорил всегда, нам пишут часто такие вопросы: какие статьи вам присылать, чтобы вы взяли? А я ему отвечаю: на любые темы, но напиши так, чтобы у меня не было сил тебе отказать.
Не было сил.
Да. То есть я бы почувствовал вкус этой статьи. Можно описать, то есть если это на самом деле тебя волнует, но журналист же видит именно то, что волнует других, то есть это актуально. Он это выхватывает, как я уже сказал, из всей рутины, из всей палитры окружающей нас жизни. Он это выхватывает и пишет, обращает внимание читателей на эту проблематику. И другие озадачиваются: ага, ведь проблема-то есть. Или наоборот, не проблема, а что-то положительное, да. Я очень люблю, почему интервью? Потому что я в интервью могу раскрыть все плюсовые качества, хорошие качества человека. И это, в свою очередь, согласитесь, вдохновляет. Когда ты читаешь про кого-то, что он сумел это сделать, что он хороший, это и тебя вдохновляет. Почему у меня не
получится? Безусловно, конечно, вот. Это очень здорово. Я думаю, это главное признание каждого интервью, чтобы раскрыть, наоборот, какие-то положительные черты и то, 100%. В чем человек добился успеха. Друзья, я думаю, вам очень нравится с нами, интересно, как и всем нам в студии. А мы немножко прервемся на музыкальную паузу, но далее мы с вами продолжим.
Что еще?
Ну что ж, всем привет, друзья! Кто только к нам присоединился, подключайтесь и не отходите от радиоприемников, потому что у нас очень интересно. Сегодня в студии у нас гость Андреас Пац из интересной истории о своей жизни. Андреас, расскажите, пожалуйста, о вашей новой книге под названием «Солдат». Интересное название для христианской книги.
Да, на самом деле название необычное, ну и тематика, если уж признаться честно. Я публиковал некоторые отрывки из своей книги. Началась она так же спонтанно, как и многое остальное. Просто я в блоге начал писать воспоминания о своей службе в армии отрывками. Угу. Ну, в виде таких рассказов маленьких.
Получается, это ваша история вашей службы, да?
Там ничего нет придумывано. Ага. Только факты, то, что я лично пережил.
Угу, здорово.
И когда я стал писать, в комментариях там у меня в блоге было 3-3,5 тысячи визитеров в день. Людей много там тусовалось всяких. И они начали писать: автор, пиши еще. Такой слоган был. Да. Пиши еще, то есть пиши дальше.
Да, это очень приятно слышать такие вещи.
Ну, в общем, я стал писать, и воспоминания нахлынули на меня, и я стал пытаться выражать это в художественной форме. Получилась повесть, самая настоящая повесть. Почему она необычна? Она необычна тем, что, ну, наверное, такой книги нет о службе в армии в художественной книге, которую интересно читать как художественную литературу. Это объемное издание. Я думаю, что 550-600 страниц будет эта книга. То есть это не просто там Ваня пошел туда, съел то, гречневую кашу и выпил компот. Нет, это будет художественная книга, это будет настоящая повесть, которую я уже заканчиваю. При всем благополучии, даст Господь, в следующем году, в начале следующего года она выйдет. И я радуюсь тому, что это ниша, ведь здесь искушения и вызовы остаются прежними. И то, что мы переживали 30 с лишним лет назад, сейчас с этим сталкиваются молодые люди. И моя книга может помочь найти силы в себе побороть что-то, борьбу, искушение и так далее. Поэтому вот так я назвал эту книгу. Она для меня очень интересна. Я надеюсь, что она будет интересна моим читателям.
Ну да, безусловно, потому что сейчас люди в мире, не только верующие, но также и неверующие, они стремятся найти какое-то ободрение, поддержку. И я думаю, эта книга будет очень мотивирующей людей к достижениям своих целей. Я заметила такую закономерность в нашем разговоре и в ваших объяснениях вашего служения, то, что мы достаточно похожи вроде нашего служения.
Я недостаточно, мы абсолютно идентичны в том плане, что у нас и цели, и средства, по сути, одни и те же. Мы не знаем, где приземлится наше семя. Мы сеятели, и мы не можем представить, где и каким образом появятся результаты нашего служения. Вы устно проповедуете, мы проповедуем письменно, но мы, по сути, одно и то же дело делаем. Я хочу рассказать интереснейший пример. Однажды из Америки нам пришло письмо свидетельства. Мы не знали, каким образом. Мы начали печатать в Америке газету, но не знали, куда она идет, каким образом распространяется. И вот в письме рассказывается о молодом человеке, который получил пожизненный срок в Лос-Анджелесе. Это наш соотечественник, который говорит и думает по-русски. Он был наркоманом, и ему не хватало на дозу. Он что сделал? Остановился на фривее, то есть на автомагистрали, поднял капот и наклонился туда, как сделал вид, что у него двигатель сломался, с тем, чтобы кто-то остановился, и он у него мог забрать кошелек. Остановился почти его ровесник, молодой парнишка. Наклонился, говорит, что у тебя тут произошло? Наклонился над его двигателем, он его сзади чем-то ударил по голове и тут же убил. У этого парня в кошельке было всего $20, остальное были кредитки. То есть, по сути, за $20 он лишил своего ровесника жизни. К своему несчастью, вообще к несчастью, убитый оказался сыном какого-то известного человека, коих в Лос-Анджелесе, как вы понимаете, полно. Да, там и Голливуд, и все на свете. То есть его папа был какой-то такой очень. И папа сказал, я сделаю все возможное, чтобы этот человек сел и сел на всю жизнь. Ему вынесли приговор пожизненное. И вот кто-то выписал для него нашу газету. Пришла газета в сером конверте. Он открывает конверт и читает название «Христианская газета». Он ее в мусор издалека, не открывая. Но проходит месяц, он все еще в тюрьме. Приходит следующий номер. Он уже не открывая конверта, бросает ее в мусор, потому что знает, что там внутри. Но сидеть-то всю жизнь. Третий, четвертый, пятый месяц приходит снова газета. А дай-ка я ее почитаю. Через какое-то время он пишет братьям, а там адрес редакции есть в Сакраменто, пишет братьям, приедьте меня посетить. Они едут из Сакраменто в Лос-Анджелес. Он кается, принимает крещение. Сейчас он член церкви, но, как я понимаю, он до сих пор сидит, потому что помилуют, его никто не помилует. Вы делаете то же самое. Вы не знаете, где вы сеете, кто включит вашу передачу, в каких условиях он будет, в каком настроении он будет слушать вас. Мой друг Вадим Гетьман, он покаялся, слушая христианские радиопередачи. Ему никто никогда не проповедовал, он не знал, где церковь, что. Он просто наткнулся где-то в радиоволнах на христианскую передачу и покаялся. Поэтому у нас с вами, дорогие, одинаковые цели. И дай Бог, чтобы был одинаково большой плод.
Да, такое свидетельство, прям аж мурашки бегут. И это так здорово слышать, когда действительно ты служишь, и видны плоды твоей работы, твоего служения и твоей траты времени на вот это все. Это ведь сложно, это много времени занимает, но так здорово приносить плод и чувствовать, что твоя работа действительно она плодотворна, ее благословляет Бог. Что ж, друзья, наше время, оно подходит к концу. У нас в гостях сегодня Андреас Пац. Я напоминаю, если у вас еще остались какие-то вопросы, пишите, задавайте, мы будем рады на них ответить. А сейчас, Андреас, хотелось бы услышать от вас какое-нибудь пожелание для наших слушателей. Могли бы вы пару фраз сказать?
Моя любимая фраза и мое любимое пожелание основано на словах Христа, который сказал: «Взявшийся за плуг не озирается по сторонам». В журналистике и в издательской деятельности, в периодике, поэтому она и называется «Периодическое издание». Одно из важнейших правил – это постоянство. Никогда не стоит озираться вокруг. Если ты видишь благословение, если ты сталкиваешься с трудностями, это не повод для того, чтобы бросать начатое дело. Будьте постоянными, друзья, и Господь сказал: «Будь верен в малом, и над многим тебя поставлю». Это искренне мое пожелание.
Да, спасибо большое. Я думаю, что каждый из наших слушателей, даже мы здесь, в студии, что-то возьмем для себя полезное и будем служить тем, что мы имеем сейчас, и тем, что нам Бог доверил для нашего Господа и для других людей. Поэтому, друзья, если кто-то находится в таком же служении, если кто-то говорит благую весть, друзья, не останавливайтесь на том, что вы начинаете. Возможно, сейчас вы не видите каких-либо плодов или результатов своей тяжелой работы, но поверьте, ваши семена и особенно то слово, которое сеет Господь, оно не останется тщетным, оно не вернется тщетным. Поэтому улыбайтесь, друзья. Сегодня повод для того, чтобы трудиться еще больше, еще сильнее для нашего Господа. А я напоминаю, что сегодня в нашей студии был Андреас Пац. Друзья, спасибо вам за это время. Спасибо, Андреас.
Спасибо вам.
Благословение. До новых встреч в эфире.
На этом все. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.